Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 26-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово. И опять приходим в Храм Божий, обращаемся к Церкви нашей Святой Матери за помощью, поддержкой, за укреплением, вразумлением, утешением, ободрением на нашем трудном, тяжелом пути деятельного покаяния и спасения. И, как всегда, Святая наша Матерь Церковь через святых своих апостолов, пророков научает нас важнейшим спасительным истинам, излагая нам божественное откровение со слов самого Господа Иисуса Христа в Его Евангелиях. И в сегодняшнем евангельском чтении от Луки повествовалось о встрече нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, с одним законником. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Задал вопрос этот законник с целью искушения. Он прекрасно знал ответ на этот вопрос, потому что хорошо знал Писание, и формально он знал все заповеди Божии и закон Божий, который в то время был дарован иудеям. Но спросил он это не для того, чтобы выяснить истину, которую он не знал, а для того, чтобы уловить Господа, если тот скажет что-то не соответственно тому знанию, которое имел этот законник. И поэтому этот вопрос был задан для искушения. Конечно же, Господь, как всегда, посрамил вот своего искусителя и ответил ему так. В законе что написано? Как читаешь? То есть, что ты меня спрашиваешь? Ты же законник. Ты же знаешь, что все это написано в законе. Как читаешь? То есть, как бы вопрос возвращает ему, тому, кто искусил, за этому законнику. Раз ты законник, то ты и скажи, что там написано, вот это и исполняй. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Таким образом, мудрость Бога заставила этого лукавого человека исповедать истину, которую он сам же и знал, и о которой он вопрошал Господа. Господь просто сказал ему: «Прочитай, что в законе написано». И он почитал. Иисус сказал ему: «Правильно, ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Очень краткое, но очень важное поучение. Речь идет о вечной жизни, о жизни с Богом, о настоящей духовной жизни, которая и переходит в вечную блаженную жизнь. «Об этой жизни», отвечает Господь. И формально об этом спрашивал искушающий его законник. Но мы получаем ответ от Господа, хотя и устами этого лукавого человека, но Господь подтверждает, что вот ты сказал, да, так и поступай. То есть, что правильно написано в законе, то есть не надо ничего придумывать. Все уже сказано Богом, все уже записано в законе Божьем. Все изложено в Священном Писании. Все необходимое для спасения. Поэтому, когда мы, может быть, не осознавая этого, обращаемся к Господу или каким-то Божьим людям с таким же похожим по смыслу, хотя другим по форме вопросом, который все равно как бы звучит: «А что за дело, чтобы спастись?» То мы искушаем Бога. Искушаем этого человека Божьего. Почему? Потому что ответ уже нам известен, если мы читали Писание, если мы знаем основы нашей веры. Для совсем неверующих мы не говорим пока, они должны изучать это. Но для тех, кто уже в церкви, кто уже читал и знает, спрашивать, что делать, чтобы спастись, это искушать Бога. Не надо об этом спрашивать, ибо Господь и Божий человек скажет, а почитай, что написано в Писании, что сказано в учении церкви, что надо делать, чтобы спастись. И самое краткое, что можно сказать, это возлюби Господа Бога твоего от всего сердца, да, от всего ума, от всего помышления, от всей крепости твоей и ближнего, как самого себя. В другом месте Господь говорил, что в этих двух заповедях все остальные заповеди и пророки, то есть учение пророков, все заключается. И это высшая заповедь, но она как бы вбирается в все остальные заповеди. Теперь мы вспоминаем, что в другом месте Евангелия от Матфея был похожий случай, когда юноша богатый вопрошал Господа тоже о жизни вечной. И там Господь ответил несколько иначе. И вот эта разница, которую мы как бы формально можем увидеть, на самом деле не является разницей. Было сказано об одном и том же, но разными словами. И вот некто подошел, говорится в Евангелии от Матфея, и сказал: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Господь отвечает ему: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего своего, как само себя». Мы видим, что вот возлюби ближнего, как само себя, точно совпадает с указаниями, словами Господа от Луки, приводимыми. А вот первая часть, в Луки говорится: «Возлюби Господа Бога твоего», да, вот во всех проявлениях, а здесь говорится: «Соблюди заповеди». И перечисляются основные заповеди десятисловия. Почему же на один и тот же вопрос дается ответ, который в одной части отличается? А на самом деле никакого отличия нет. Почему? Потому что в Писании Господь ясно нас учит: «Любящий меня, заповеди мои исполнит». И вот эта фраза «любящий меня заповедями исполнит», она и соединяет эти слова о жизни вечной, делая их идентичными, то есть одними и теми же. То есть в одном месте сказано «возлюби Господа Бога твоего», а в другом месте сказано «как это делать?» Исполнять заповеди. Именно вот эти и все прочие. Что Господь только для примера привел основные заповеди, но не сказал только эти заповеди, а остальные не исполнять. Понятно, что и все остальные заповеди. Таким образом, сопоставление двух этих мест показывает, о какой любви говорит Господь. Не о чувстве любовном, который мы и не можем до усовершенствования духовного и к Богу испытывать, ибо Бог внушается нашим плотским чувствам. То, что мы можем испытывать в отношении к людям, то к Богу омерзительно. Поэтому вот этой чувственной любви Бог не приемлет. Значит, любовь к Богу для нас, находящийся в деятельном покаянии, заключается в исполнении его заповедей. И вот исполнение всех заповедей и приводит к исполнению высшей заповеди возлюбления Бога. Ибо любящий заповеди мы исполнит, начиная с покаяния. Ибо первая заповедь была: покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот с этой заповеди начиная мы движемся, выполняя все остальные заповеди, и доказываем любовь к Богу, и ее имеем, сожелаем, свидетельствуем и наследуем жизнь вечную. Теперь вспоминаем события, происшедшие в раю с первыми людьми, Адамом и его женой. Господь дал им одну заповедь. Одну. Они были непорочны, чисты, безгрешны, не имели никакой власти над собой демонов, сатаны, поэтому были абсолютно свободны в выборе. Господь им дал одну заповедь, через которую они должны были, через послушание этой заповеди, войти уже окончательно в жизнь вечную. Ибо раз стояла заповедь, то их пребывание в жизни вечной было еще под вопросом, что, собственно, и жизнь дальнейшая и доказала. Они не вошли в жизнь вечную сразу. А уже после покаяния, после пребывания в аду, а когда Господь воскрес и вывел их, только тогда Адам и Ева, покаявшиеся, вошли в Царство Небесное и в жизнь вечную. И ждут теперь остальных уже своих потомков всех. Значит, через заповедь и шла проверка любви к Богу, верностью к Богу. Понятно, если человек любит, он будет и верным, и послушным. И через заповедь это все должно было свидетельствоваться. То есть любовь Адама и Евы к Богу свидетельствовать через эту заповедь. Если бы они ее сохранили, они вошли, и мы бы не знали этого пути, который мы сейчас на себе познаем. Все, уже, все их дети рождались бы уже в благодати и совершенно в другом состоянии. Не было бы ни греха, ни падения, ничего. Но то же самое мы наблюдаем и сейчас. Да, изменились условия, мы изгнаны на землю, но Господь все восстановил. Путь спасения восстановлен. И поэтому опять для входа в жизнь вечную стоит заповедь. Это заповедь о любви к Богу и ближним, но она в себя включает уже много заповедей. Все евангельские заповеди, какие мы знаем со слов Господа, все, значит, они должны нами выполняться, если встает в жизни, значит, какая-то заповедь, чтобы ее исполнить, мы должны ее исполнить. Но исполняя любую из этих заповедей, которые нам по жизни подходят, мы и выполняем ту единственную заповедь о любви к Богу и ближним, и через нее исправляем тот грех непослушания заповеди, который сделал Адам, и восходим в жизнь вечную. Такого порядок. Другого нет порядка. Все остальное – существующие средства, дары Божии. Все это уже только помогает исполнению заповеди. Поэтому никакого другого пути, кроме исполнения заповеди Божьей, нет. Но важно знать еще что. Заповеди сами по себе, что это такое? Это сформулированная для нас в отдельных постулатах воля Божия. Вот мы знаем, да, воля Божия, хотение Божие. Вот Бог хочет, Бог благоволит что-то. И Он свою волю для нас выражает в конкретных фразах. Иначе бы мы и не знали, что Он хочет. Так вот, заповеди Божии касаются только той части, которая относится к нашему спасению. То есть, это воля Божия, которая открылась нам в Писании одной фразой: «Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жил». Жил, то есть вошел в жизнь вечную и жил вечно. Значит, воля Божия глобальная для нас, да, всеобщая. «Не хочу смерти грешника». Бог не хочет смерти, вечной погибели ни одному человеку. Не желает. Он желает, чтобы каждый человек, рожденный в этой жизни, был спасен, наследовал жизнь вечную, вошел в его вечное блаженное царство. Это его воля, это его желание. А остальное, это уже как мы откликаемся на это желание. Но если оставить только это общее желание, мы узнаем, будем благодарны Богу за это, но мы не сможем ничего сдвинуть, потому что Бог этого желает, и я этого желаю. Ну а как? Как мне выйти из той бездны падения, из той греховности, из той власти демонов, в которых я, увы, себя нахожу, себя вижу, себя ощущаю, сталкиваюсь каждый день. В каждом своем движении я вижу, как грех, демоны соприсутствуют и уводят меня от Бога, толкают на грех, искушают, соблазняют и так далее. И я не знаю, что делать. И вот здесь Господь пришел нам на помощь. Он открыл свою волю вот в этом смысле, что не хочу смерти грешника, но чтобы обратился, вошел в жизнь вечную, через конкретные подробные заповеди. То есть как войти в жизнь вечную? И вот в юноше он сказал, заповеди, знаешь, исполняй. Чти отца и мать, не прелюбодействуй, да? Чти субботу, там, не призывай ни Божию в суе, не пожелай ближнего там, жены, и, да, имущества и так далее. То есть 10 заповедей основных и все остальные уже, которые евангельские заповеди, которые еще больше возвысили человека в делании своего спасения. Значит, в этом мы находим конкретный путь спасения. В исполнении всех указанных Господом заповедей. Но и этого недостаточно. Как бы для спасения, может быть, этого и достаточно. Но для богоугождения и для домостроительства Божьего этого недостаточно. Потому что Господь через людей каких-то своих осуществляет и спасение других людей. Через апостолов, пророков, через священство. И для этого он создал церковь. Но и в церкви создана живая иерархия людей, которые постоянно вот как бы проходят по жизни, живут, потом отходят к Господу. Но какое-то время они живут, и они исполняют служение Богу уже не ради личного спасения, потому что они заповеди исполняли бы. И могли быть не священниками, не епископами, а просто жить, там, спасаться и все. И они бы и спаслись, исполняя заповеди. Но Господь не хочет, чтобы они только сами спасались. И Он избирает особых людей, одаренных, способных к руководству другими людьми, наделяет их особыми дарами служебными и поставляет на свечницу церковного служения, на то или другое служение, или епископом, или священником, или диаконом, или учителем, или монастыре, там, игуменом. Это уже как бы от образа жизни зависит. Но существует целый ряд должностей церковных, на которые Господь ставит людей для того, чтобы они помогали спасаться прочим людям, которые Господь же и приводит в их конкретное руководство. И поэтому как бы в основное разделение в этом смысле идет на пастырей и посомных. Не будем вдаваться там уже в конкретное различение иерархии, что там епископ, священник, там, старец, игумен. Важно, что в каждом случае этот человек, поставленный Богом, является пастырем. То есть основное его как бы служение в виде пастырства. Что такое пастырь? Пастырь – это пастух, пасущий овец. Поэтому в церкви чада, члены церкви, да, именуются еще Господом словесными овцами. Господь часто сравнивает такой образ, что он есть пастырь, а вы овцы. То есть мы, христиане, все овцы его. Так вот, эти овцы нуждается в пастве. И Господь таких пастырей поставляет. Сейчас не говорим о том, что есть и лжепастыри, и все такое. Сейчас эту тему пока мы не трогаем. Мы говорим вот о настоящем. О настоящей церкви, о настоящих пастырях и настоящих словесных овец или пасомых. Вот это дополнительное сомеществование. И это тоже воля Божия. Хотя она не определяется заповедями, которые даны для спасения. Это как бы сверх этого. Служение дано сверх этих заповедей. Поэтому прежде всего люди, которые выдвигаются в число пастырей, должны сами исполнить заповеди, достичь спасения или подвигаться, постоянно спасения, подвигаться, быть преуспевшими, намного опережать своих чад в этом деле, иначе как они могут руководить, если они не будут намного выше и знать, и понимать, и мочь, и быть в благодати, и в мудрости, и так далее. И здесь уместно будет сослаться на великого святого отца Иоанна Златоуста вот в этом вопросе, ибо он говорит о любви к Богу и пастырстве. И говорит он на примере, известнейшем примере святого апостола Петра, которого Господь восстановил после его отречения и поставил как бы старшим среди апостолов. Вот что пишет святитель Иоанн. «А может ли что быть, — сказал я, — важнее той пользы, как оказаться исполняющим то, что служит доказательством любви ко Христу по словам самого Христа?» То есть мы знаем, что как бы любовь ко Христу, исполнение его заповедей достигается. Но это в личном плане. А есть еще другое. Это когда Господь сам засвидетельствовал. Есть служение, которое Бог своей волей наделяет каких-то людей, и уже любовь этих людей проявляется именно в исполнении как бы Божьего хотения, а не прямой заповеди. Ибо нет такой заповеди и не может быть, что иди и будь пастырем. Если бы это была заповедь, то все должны были пасти. А где же тогда будут пасомы? И разве все способны пасти? А женщины вообще не могут быть пастырями в церкви. Получается, что... Поэтому, конечно, такая заповедь не может быть как заповедь. Но как воля Божия для каких-то людей, она есть. Господь ее осуществляет. Продолжает святитель. Обращаясь к верховному из апостолов, он, то есть Христос, говорит: «Петр, любишь ли меня?» То есть вопрос идет о любви к Богу, да? Конкретно к Господу Иисусу Христу. И когда тот исповедовал любовь свою, он прибавляет: «Если любишь меня, паси овцы моя». То есть для пастырей любовь к Богу проявляется в попечении о своей пастве, о своих пасомых, которых Бог вручил этому конкретному пастырю. Только это определяет любовь человека, изданного Богом и поставленного в пастыре. Поэтому не пытайтесь в пастыре выискать что-то другое. Смотрите, как он заботится о пасомых. Это суть его служения. В этом будет и награда его, и суд над ним. Учитель спрашивает ученика, любим ли он им не для того, чтобы саму узнать это, ибо может ли не знать испытующий сердца всех, но чтобы научить нас, как он, то есть Христос, печется о спасении этого стада. То есть в этом вопросе Господь не только как бы Петра там восстанавливает и отношения с Петром выясняет, а показывает, как он заботится о церкви, что он поставляет любовью к себе то, кто заботится о его церкви. Если же это очевидно, то будет также ясно и то, что великая и неизъяснимая награда уготована предпринимать за себя тот труд, который дорого ценится Христом. Если мы, видя людей пекущихся о наших слугах или стадах, принимаем такое попечение их за знак их любви к нам, хотя все это приобретаемо за деньги, то стяжавший себе это стадо не деньгами и не другим чем, но, собственно, смертью и вместо цены, давший за него кровь свою, каким даром вознаградит пасущих его? Посему, когда ученик отвечал: «Господи, ты весь, яко люблю тебя», и призвал самого любимого свидетеля своей любви, то Спаситель не остановился на этом, но указал и самый знак любви. То есть, паси, овца моя, вот знак любви пастыря. Ибо он хотел показать тогда не то, сколько Петр любил его, это уже из многого было известно нам, но сколько он сам любит церковь свою, и благоволил научить и Петра, и всех нас, чтобы и мы прилагали великое о ней попечение. Для чего Бог не пощадил и единородного Сына Своего, но предал Его для того, чтобы примирить с собой людей, находившихся с Ним во вражде, и сделать их народом избранным? Для чего Сын Божий пролил кровь Свою? Для того, чтобы приобрести тех овец, которых Он верил Петру и его преемникам. Не без причины Христос говорит: кто оба есть верный раб и мудрый, его же поставит Господин над домом Своим. Опять, слова имеют вид недоумения, но произносивших их, то есть Христос, не имел недоумения, как спрашивая Петра, любим ли он им. Он спрашивал не потому, чтобы имел нужду узнать любого ученика, но чтобы показать чрезмерность своей любви. Так и здесь, слова «кто верный раб и мудрый» он сказал не потому, что не знал верного мудрого раба, но желая показать, как крепкие такие рабы и как важно это управление. Смотри, какова награда. Над всем имением своим поставит его. Еще ли будешь подозревать меня в том, будто употреблена недобрая хитрость с тобою, имеющим блюсти все достояние Божие, и совершать то, за исполнение чего, как сказал Христос, Петр мог произойти прочих апостолов. Петр говорит: Христос, любишь ли ты меня паче сих, паси овцы моя? Он мог бы сказать ему: если любишь меня, подвязайся в посте, спи на голой земле, бодствуй непрестанно, защищай притесняемых, будь сиротам вместо отца и матери, их вместо мужа. Но теперь оставим все это. Что говорит он? Паси овцы моя. Вот святитель очень точно отделяет для нас в нашем сознании, да, что требует Господь а пастыря. И что он понимает за любовь пастыря к нему? Он не сказал: иди занимайся подвигами, корми нищих там, бодствуй, спи на голой земле, не всякие подвиги и так далее. Этого не требует, потому что этим любовь Бога не докажешь. Более того, дальше свидетели пишут, что это могут делать и простые миряне, и делали подвижники, и простые миряне, и монахи не священного чина, да, они такие подвиги не шли, что мы не можем даже вместить, как это можно было. Ну, не шли власти Божией самые жесткие подвиги. Но Господь к ним не сказал: паси овцы моя. А Петру говорит, и всем преемникам в его лице, что вы мне не докажете любовь тем, если будете нести эти подвиги. Не докажете любовь тем, если будете накормите все человечество, оденете, обуете, там, построите им дома и все остальное. В этом вы любовь не проявите, потому что все равно смертью все это отнимается. А самое драгоценное для меня – души человеческие, чтобы они не погибли, а вошли в жизнь вечную. Вот это служение, вот это делание для меня будет высшим проявлением вашей любви. И я уже не как заповедь вам даю, а как повеление, как изъявление своей воли благой. Вы, пастыри, должны понимать, что это моя воля. Я хочу, говорит Господь, чтобы вы пасли овцы моя, и этим засвидетельствуете, что вы меня любите. а также засвидетельствовали, что я люблю церковь и всех в нее входящих, спасающих людей, и желаю им всякого блага, и прежде всего наследования жизни вечной. Поэтому мы не должны как бы путать личность пастыря с остальными прихожанами, мирянами, даже монахами. Это совершенно разные служения. Кто-то молится за мир, кто-то спасает свою душу, помогает, любит ближних, помогает там раненым, погорельцам, там, нищим и так далее. Это они делают добродетели, исполняют заповеди, спасают свои души. Молятся, каются, причащаются, участвуют в других таинствах, читают Писание. Это все дела благочестия, спасительные для них. Пастырь не ограничивается этим. Он может это делать, но даже если он все это будет делать, Бог ему не вменит это. Потому что он избран для особого служения, для душепопечения, для пасения словесных овец, для ведения их в жизнь вечную, Божьей благодатью, божественными дарами, своей ревностью. И благо пастырю, если он это выполняет, и горе, и беда ему, если он это не выполняет. Поэтому так строго Писание взыскует лжепастырей. С пастырей, которые пасут сами себя. Есть много пророков высказываний, где очень страшным крещением Бог угрожает пастырям, которые не заботятся о уверенной пастве. Ничего другого им Бог не меняет. И мы знаем из жития святителя Григория Двоеслова, папы Римского, что ему однажды явился архангел Михаил и от Бога сказал, что Бог прощает тебе все твои личные грехи, прошлые, настоящие и будущие, которые ты по немощи что все делаешь. Но, для чего это все делается? Но, взыщет с тебя за каждую душу, которую он тебе верил. Как ты будешь заботиться о ее спасении? То есть, если по вине пастыря погибнет хотя бы одна душа, ему веренная, он будет истязан на страшном суде Божьем или по смерти, как человека-убийца. Это учение Святой Православной Церкви. Это учение ее святых отцов. Как человек-убийца? То есть какая ответственность? Опять-таки, правильно понимать, не если какой-то чадо погибнет, а по его вине. Ибо чадо могут гибнуть по своей вине. Пастор может все делать, но чадо может не слушать его. Может лицемерить, притворяться и так далее. Поэтому речь идет, если со стороны пастыря сделан недостаток. То есть, если он не научил основам веры, основам деятельного покаяния, исполнению заповедей, борьбе со страстями, стяжанию добродетелей, молитве, церковной жизни, если он не пас, не вел, не следил за состоянием души своего пасома и по этой причине тот уклонился и погиб, он будет истязан как человек-убийца. Если он все это сделал, и после этого чадо повернулось со спиной и пошло себе по своей воле жить, здесь вины пастыря нету. Это свободная воля этого чада, которое непослушанием себя погубило. Зная такую ответственность пастыря вашего, как же вы должны ценить его служение и облегчать его дело своим послушанием, своим смирением, своей ревностью о собственном спасении. Дело это вы помогаете общему делу, в том числе и пастырскому служению, потому что оно не вероятно, трудное. Оно очень ответственное. Оно тяжелое. Ничего труднее невозможно представить, чем управлять душами других людей. Со стороны люди невежественные или плотские, могут быть, о, как хорошо быть священником, епископом, вот сидишь там, командуешь, тебе ручку целуют. И это говорит человек, не понимающий сути дела. Или считающий, что епископ или священник, это просто мирской начальник такой, как где-то там кто-то. Просто у него оформление такое. Там руку пожимают, а здесь целуют. Вот и в этом там разница. И тот носит галстук, а этот крест. Вот в этом разница. А как бы остальное, вот ты начальник, я подчиненный. Все сохраняется. Ничего подобного. Пастырь это не просто начальник. Да, он начальник как первый, как первенец. Он начинает сюда. Но он не властитель над душами посланных. Он отец. Он учитель. Он врач. Он помощник. Он друг. Он распинается за своих чад на кресте молитвы. На бесовских всех прирождениях, нападках. Он обязан ограждать своих чад от всех заблуждений, ересей, лжеучений, которые были, есть и возникают сейчас. Чтобы они не увлеклись. Он обязан ограждать своих чад от оплетения мира сего, который тянет их в погибель. Инструментом как бы контроля является исповедь чад, собеседование с чадами. Вот. И какие-то жалобы чад на свое состояние. Или на... То есть, поэтому надо обращаться к пастырю по делу своего спасения. То есть беспокоить его не по пустякам, а по действительно важным своим для спасения вещам. Когда меняется состояние, когда приходит что-то необычное, происходит какое-то изменение, все это нужно исповедовать пастырю. И не только грехи, а и благие изменения. Не надо это всем рассказывать, это будет плохо. Но пастырю надо поведать. Он тебя ведет, он должен отслеживать, он должен знать, чувствовать тебя, что с тобой происходит. Чтобы вносить коррективы, поправлять, утверждать в благом и исправлять в злом. Если не будет этой доверия, не будет открытости, то как бы уменьшается степень воздействия пастыря на посомого. Он как бы, посомый как бы ограничивает, он ставит и неверием своим, недоверием, или какими-то условностями своим, неудобно, там кто-то еще, он ставит сам себе препятствия, преграды. И пастырь не может эту преграду пройти, чтобы этой душой полноценно руководить и привести ее к Богу. Вот, уже окончательно к спасению. Не может просто, потому что делаешь воздействие, а видишь, эта душа не повинуется. Она не понимает, у нее свое мнение о себе. Она не слушается. Поэтому как бы основное добродетель вот в духовно-нравственной связи пастыря или посомого – это послушание. Потому что послушание – это есть тот инструмент, который позволяет воздействовать на посомого, исправлять его, пасти его, окормлять его. Сказал, иди туда, покушай то-то. Он пошел, покушал, он подкрепился. Туда не ходи, там опасность. Он не пошел, послушался. А если будет наоборот, сказал, не хочу туда, он пошел. И какой-то напасть впал. А туда, где надо, не пошел. И лишился, голодает душою, умирает духовно. Простые вещи. Но здесь послушание – это не просто какая-то прихоть пастыря, или это какое-то давление, или какое-то там властвование, как многие думают. Ничего подобного. Послушание нужно не самому пастырю, а по-своему. А пасть для того, чтобы помочь этому по-своему божественными дарами, благодатью, которая есть на пастыре, сделать главное дело его жизни – спасти свою душу. Поэтому важно это понимать и помогать своему пастырю, или хотя бы не мешать ему руководить словесными отцами к спасению. И сегодня святой апостол Павел в послании к Ефесянам тоже получает нам очень важным спасительным истинам. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». То есть еще с одной стороны апостол как бы показывает, кто такой христианин, чтобы и с этой стороны вызвать у него ревность как бы о спасении и богоугождении. И показать, мы не просто вот как какие-то там даже словесные овечки. Это один образ. Но вы еще носители света. Вы чада света. Вы сыны Божьи. Вы сыны света Божьего. Поэтому какая ответственность на вас лежит? Приходит член церкви, христианин куда-то и являет себя. Да? Все понимают. Он православный христианин. Смотрит. И уже от его поведения, от его личности, от его светлости, благодатности будут судить и о нем, и о церкви его, и так далее. Те люди, которые не знают, они иначе не могут. Они будут судить о нем. И если он являет это собою, и они изумляются, удивляются, надо же, вот это да. Какой приятный человек, как от него что-то исходит, как с ним хорошо общаться, приятно, то он как раз ходит как чадо света. Если же он ничем не отличается от язычников, приносит тьму какую-то свою, но тьму, мрак, становится всем душнее, тяжелее, общаться с ним невозможно, он конфликтный, раздражительный, прикословный, спорливый и так далее, и так далее, и так далее, то скажут, вот это такая церковь, и такие люди в ней, и я туда не пойду, что мне там делать. Таких везде полно. И что толку, что ходит в церковь и называет себя христианином? Мы должны помнить это, что мы не просто вот сам, там, поигрались со спасением и пошли дальше. Ничего подобного. Мы всегда христиане. И днем, и ночью. И на постели, и в поле, и на работе, и в учебном заведении, и в поликлинике, и в больнице. Куда бы нас, как бы, промысл Божий не завел, мы должны нести светоносие свое и благородство христианское. Если болеем, то как христиане. Страдаем, как христиане, как сыны Божии. Если в чем-то благодушествуем, то тоже не превозносимся, не кичимся, а смиренно, с кротостью идем и свидетельствуем свою светоносность. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Здесь апостол указывает на как бы основной плод Духа. Конечно же, не только в этом состоит, но как бы главное, важное. Во всякой благости, праведности и истине. То есть вот это три единое качество. Понятно, что без истины не может человек быть чадом Божьим. Не нужен нести свет. Ибо Христос есть истина. Христос есть свет. Христос есть жизнь. Да? То и христианин должен быть отражением этого. Он должен истинствовать. Начиная с хранения догматов, открытых Богом, хранимых церковью, и во всем остальном являть истину. Он должен быть праведником. То есть человек, который всегда ищет, находит и творит правду Божью. То есть истинствовать и быть праведником. А также быть благостным. Никто не благ, сказал Господь юноше, да, богатому, как только Бог, когда он назвал участи благие. Поэтому в собственном смысле слова благими мы быть не можем. А вот благостными можем. Благостность – это подражание благому учителю. Он благ к остальным, а мы благостны. Мы отражаем эту благость в том, что становимся благостными. Поэтому слово благостность, благостыня вот, – это то качество, о котором мало кто заботится, да и говорит, наверное, мало кто. Как бы проходит мимо, не понимая, что христианин должен не только быть в истине стоять, что может стоять в истине, да, может искать правду Божию, но делать это так топорно, так дубово, что все будут разбегаться. Тут можно в одной руке догмат, в другой руке правда Божия. И бегать, и всех лупить этим. И люди будут от такого человека шарахаться, хотя он будет исповедовать самую святую и правильную истину. И будет требовать самые праведные дела. Но при этом будет неблагостным. И все будут убегать. Поэтому нельзя, чтобы из трех этих добродетелей что-то было одно без другого. Должно быть все. И благостность, и праведность, и истинность. Испытывайте, что благоугодно Богу. Это заповедь, это совет, это призыв. Опять-таки, о чем идет речь? Если мы знаем заповеди и знаем, что воля Божия, чтобы исполнять эти заповеди, то что нам еще испытывать? Что угодно Богу? Значит, здесь опять не допутать. Заповеди Божии – это воля Божия, открытая нам ради нашего спасения, избавления от греха, переделывания себя из ветхого человека в нового, избавление от власти бесов, примирение с Богом и достижение спасения. Вот для чего нам даны евангельские заповеди. Но и недостаточно заниматься только своим спасением. Вот, например, пастырство показано было. А здесь уже он обращается к каждому человеку. Как есть вот пастырство, так и для каждого человека есть какое-то еще дополнительное богоугождение, которое он может, кроме делать свое спасение, Богу угождать. Не только тем, что он спасается, ибо это ему нужно самому, прежде всего, а сверх того, что-то еще Богу он может дать. И вот для этого мы и должны испытывать что угодно Богу. То есть не в заповедях, а что сверх заповедей, кроме заповедей. И искать это. Испытывать – это значит искать, находить. И через опыт. Потому что испытание – это опыт. Опыт на вкушение. То есть заповеди я вроде исполняю, стараюсь, там, каюсь, и все. А вот что еще Богу угодно? Может быть, я пошел храмы строить. Или заметать в них. Или книгу духовную издавать. Или еще что-то сделать. И я начинаю это делать. И смотрю, нет, Бог не благоволит этому делу. Не пошло, все, что-то не помогает Бог. Господи, прости, не своим занялся. И попробуй другое. И так нахожу, молясь и пробуя, нахожу. И Бог, помогая мне, открывает через дело, через обстоятельства, и может через откровение. Займись вот этим. Вот это то дело, которое помимо своего спасения, ты мне будешь угождать этим. То есть пастырь паси овец, кому-то нести послушание в чем-то церковном там, служении каком-то другом. Вот, не только пастырское служение есть, да? Вот, нужно и утварь, и оборудование, и ремонт, там, ну и много всякого чего нужно еще для жизни. Вот. И человек может найти себя, любой член церкви может найти себя еще в служении, в каком-то угождении Богу, помимо личного спасения. Тогда жизнь его становится еще более богатой, насыщенной, и он как бы получает дополнительные награды, дополнительные от Бога вспомоществования, дары ради угождения. И как бы если мы ограничимся только своим спасением, то тут при всей необходимости, да, как бы отношения с Богом у нас получаются какие-то натянутые, что вот, увы, я вот падший, грешный, и подлежу аду, я это осознаю, принимаю все условия Божии на Западе, но, собственно, вот этим я и ограничиваю свою жизнь, потому что вот я должен спастись, и все, а остальное, то, ну, там, Бог сам по себе, а я сам, главное спастись. И как бы вот каких-то личных отношений с Богом таких вот не устанавливается остальных, кроме как вот он спаситель, а я спасающийся. И мне главное спастись. Но живые личности же не могут быть в зависимости только от этого. Хочется еще просто какого-то другого общения. Просто как личность с личностью. Да, грешная, слабая, немощная, несовершенная, но борющаяся, подвязающаяся на спасение личность хочет угодить славному, всемогущему, ничем не нуждающемуся Богу. Но угодить она может чем? Только тем, когда угадает, узнает, откроет, найдет, что Богу угодно. Угодник тот, кто угождает Богу. А угождает чему? Тому, когда выполняет его хотение. Кроме уже исполняемого хотения, чтобы мы спаслись. Как бы мы говорили еще, Господи, я занимаюсь спасением, помоги мне, не дай сойти с этого пути. Но кроме спасения, что еще ты хотел бы, чтобы я тебе сделал? И что я могу еще сделать, чтобы как-то тебя отблагодарить, как-то тебе угодить? Ибо и этим я свидетельствую свою любовь. Не только исполнением заповеди, это уже просто невозможно обойти, но еще сверх этого хочу как-то засвидетельствовать свою любовь. И Господь обязательно укажет, в чем еще его желание, воля, хотение, и надоумит этого человека угождать ему через исполнение этого хотения. Следующее. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Помимо исполнения заповедей, помимо поиска и исполнения хотений Божьих, сверхзаповедей, важно еще как бы не забывать, что мы находимся на войне с демонами, с духами злобы поднебесной и сынами противления, которые стоят на стороне этих духов. То есть люди, которые избрали богоборчество, погибель и борьбу с церковью и его святыми людьми. Вот. И они делают бесплодные дела тьмы. То есть существуют эти бесплодные дела тьмы. То есть бесплодные по отношению к вечности, по отношению к благому, к созидательному, к свету, к жизни. Но для зла там свои плоды злые, которые пойдут, они временные, и пойдут все они, в мучения, все плоды их разрушатся. Но по отношению к свету они бесплодны. И дела тьмы. Так вот мы, помимо того, что занимаемся своим спасением и угождением Богу, должны еще следить за собой, чтобы никуда и никогда не ввязываться в эти бесплодные дела тьмы. Это тоже важное дело и непростое. Надо отслеживать те бесплодные дела тьмы, которые касаются нас в нашей жизни или могут прикоснуться, для того, чтобы не участвовать в них. Например, когда существовал недавно, да, так называемый Советский Союз, вот уж там этих бесплодных дел тьмы было на каждом шагу. Демонстрация по поводу праздника, они праздновали, революции, победы революции, лично, бандитского переворота. Значит, люди приглашаются пройтись там с плакатами, прославить это все. Что это такое? Какой это плод в этом? Это и есть бесплодное дело тьмы. Как должен христианин поступать? Ни в коем случае не ходить. Ни в партии, ни в комсомол, ни в пионерию, ни в профсоюзы, ни в их воскресники, ни в чем, ни в выборах их не может участвовать. Сейчас то же самое. Власть не богоугодная. Не Божий помазанник правит. Как богобольская власть ушла, она меняет только лица. Меняет формы свои. Но суть остается та же. Поэтому, если мы хотим не участвовать в бесплодных делах тьмы, и тех, кто живут сейчас в современной Российской Федерации и сопредельных бывших республиках Советского Союза, они не должны участвовать в выборах того руководства, какое там не было. Просто не участвовать. Давать оценку, обличать – да. И вот «но и обличайте» является одним из важнейших инструментов неучастия в бесплодных делах тьмы. Чтобы не участвовать, надо их обличать. Поэтому пастырь истинный Христов еще в своем служении обязательно имеет обличение. Он должен обличать всякую ересь, всякое заблуждение, всякое лжеучение и всякое деяние, которое в жизни там какое-то событие происходит, если оно имеет отношение к его пастве и может их повредить, погубить или увести куда-то в что-то Бога неугодное. Поэтому я и говорю, не участвуйте в выборах этих правителей, пока Бог не пошлет своего законного, истинного, удостоверенного от Бога царя-батюшку. Мы не участвуем. И в других делах, которые тьма это все делает, мы тоже не участвуем, и пастор должен подсказывать. А мы должны, со своей стороны, вопрошать, если есть сомнения, и есть какое-то желание куда-то присоединиться, к какому-то движению, к какую-то партию вступить или еще что-то, нельзя это делать просто так. Надо обязательно проконсультироваться, посоветоваться, идти к пастору, сказать, такое возникло желание, там, или нужда, или там как бы по работе требует. И тут надо быть готовым принять то, что спасительно, и лучше потерять работу, свое положение, еще что-то, чем пойти в бесплодные дела тьмы делать и погубить. Обличайте. Принимайте обличение. Это важная часть пастырского служения и важная часть неучастия в делах тьмы. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. То есть многие вещи делаются тайно, злые, темные дела делаются тайно. Не хотят они обличать себя, показывать. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. В этом принципиальная разница. Ибо дела Божьи, дела правды, истины, благости, благочестия, они не нуждаются в сокрытии. Они есть свет, который светит своим таким благим, благодатным светом. А тьма, потому и тьмой называется, она старается во тьме скрыть свои дела. Тайное беззаконие называется тайной. Почему? Пытается делать ее тайно. Не раскрывают, не показывают всем, как это делается. Она делается в тайне от людей. И только то, что Бог нам открывает, для, опять-таки, для нашей же пользы, то мы и узнаем, опять-таки, чтобы не быть соучастниками в этой тайне или в сцене царства Антихриста на земле. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. То есть приводит апостол Павел эти слова из Писания, как бы показывая нам, что и мы должны от сна беспечности, от сна нерадения, от сна неревнования о своем спасении и о богоугождении и об избежании всех дел тьмы, должны как бы проснуться от этого. И воскреснуть из мертвых, то есть бездеятельных. Мертвых чем отличается от призыва? Он не действует, не ходит, ничего не делает, не говорит. Вот. А мы должны наоборот. И ходить в истине, и говорить по правде, и действовать по Божьему желанию и хотению на пользу себе и другим. И тогда Христос осветит нас, и мы будем ясно видеть, что, как делать и что делается во свете Христовом. Будем все правильно видеть. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Заповедуется очень важное духовное качество – осторожность. Она всегда была нужна во все времена, ибо мы на войне духи лукавые, коварные, многоопытные в борьбе с людьми. И осторожность является таким важным качеством, которое ограждает нас от многих таких погибельных и вредных вещей. Не как неразумные, но как мудрые. То есть, а мудрость как раз и являет себя тем, что она осторожна. А неразумный человек может вдаваться в опасность, не задумываясь. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Еще одно важное качество христианина – это дорожить временем. Мы видим, что люди мира сего, сыны противления, сыны гены огненной, они не дорожат временем. Они не думают вообще времени. Они думают, что они будут вечно жить и грешить, вот, наслаждаться земными благами, за которые они убивают друг друга, съедают и так далее. Вот. Мы должны быть совершенно противоположны. Мы должны дорожить временем, ибо оно дано только для спасения, для изменения себя, для богоугождения, а не для какого-то другого проведения. Потому что дни лукавы. В чем лукавство дней? Ведь дни – это же не живые существа, личности, которые, может быть, качество лукавства предельно как грех. Конечно же, не об этом идет речь. Но лукавство текущих дней наших, да, оно состоит в том, что они обманывают нас. То есть нам кажется, что «О, еще сколько времени, еще все успею, еще это». А когда посмотришь назад, сколько не прожил, как будто прошел один день. Прожил 20 лет – один день, прожил 30 – один день, 50 – а все равно как один день, 70 – а все равно как один, как вчера в окно вот посмотрела. То есть, и где они? Когда смотришь назад, этих дней нет, где они? А вот уже столько мне. Значит, вот как они проходят незаметно, быстро. А я есть, а проблемы остались, а спасение не достигнуто, а завтра смерть, может быть, предстоит, которая в любом возрасте может наступить. И в этом их лукавство. Они как бы обманывают, если мы будем относиться к ним, не дорожа своим временем. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Опять-таки, там испытывайте, что благодарно, а здесь познавайте, что есть воля Божия. Какая воля Божия? Та, которая не содержится в известных нам заповедях, а помимо заповедей. Потому что иногда Господь хочет, чтобы мы что-то сделали. Просто. Которое не может быть оформлено заповедью. Но есть воля Божия. Чтобы человек там поехал туда-то, туда-то, там посетил святое место или так далее. Конечно же, нет такой заповеди. Обязательно посещать святое место. Вот. Но Бог хочет, чтобы этот конкретный христианин посетил это место, он знает, что там какая-то будет ему польза. И поэтому мы должны узнавать. Если эта воля Божия приходит, то мы, подчиняясь ей, и выполняем ее. Поэтому нужно познавать, что есть воля Божия. то есть утверждаться в открытой нам воле Божьих заповедях и познавать, что есть помимо заповедей или то, что не может быть как бы описано заповедями. И чтобы как бы наша жизнь была связана волей Божией не только относительно заповедей, а и все остальное время. Чтобы вся наша жизнь, все наше время как бы, в жизни было связано волей Божией, а не только вот, как бы, исполнение заповедей. Ну, например, заповедь «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и будешь долголетен». Да? Известная заповедь. Вот она указывает нам только как бы диапазон отношений почитания родителей. Но она не раскрывает дальше, что делать. Ну, я почитаю, а дальше что? А дальше все зависит от качества наших родителей. И от нашего качества, соответственно. Если, например, к несчастью, родители не верят в Бога, не пришли в церковь, а еще хуже противятся церкви, противятся нашему пребыванию в церкви, то они уже не только родители, хотя формально являются родителями, а наряду с тем, что он мой отец и он моя мать, он еще для меня и искуситель, и соблазнитель, и губитель даже, и христа-ненавистник, и богохул, и борец с церковью, и борец или противник моему спасению. Разве я могу все это прикрыть заповедью о почитании к родителям и закрыть глаза на все остальное? Нет. Волю Божию выискиваем. А как же воля Божия в этом случае? Как совместить заповедь о почитании родителей, ибо она неотменима, с отношением, кто церковь притушит, будет как язычник и мытарь. А кто там хули Духа Святаго, то нет ему прощения ни в веке, ни в будущем. Кажется, не дай Бог, но и такие случаи бывают, и такие родители тоже бывают. Поэтому одной заповедью нельзя все отношения между детьми и родителями установить. Это как бы самая главная общая заповедь в принципе, что поскольку они меня родили, я и должен почитать. Ибо если я не научусь это делать на родителях, то я вообще ни Бога, ни кого-то вообще не смогу почитать, не то что любить. Конечно же, можно и любить родителей, не только почитать, и желать им спасения, и заботиться о спасении, если они это соизволяют. Но если они противятся, то, почитая их родительство, мы не почитаем их заблуждение, их богоборство, их христоненавистничество. Этого мы не можем почитать. Мы не можем даже участвовать в этих злых делах с ними. И должны, к сожалению, разойтись по жизни. До исправления. Это воля Божия. Почитай родительство их, но отойди за беззаконие и богоборчество их, если оно имеет место. Итак, во всем остальном. Заповедь говорит одно, мы ее исполняем, но она не может описать все случаи каких-то. Да. И воля Божия может быть дальше узнаваема вот по отношению, что рядом с этой заповедью. И не пивайте с вином, а которое бывает распутство, но исполняйтесь с духом. Наверное, была проблема у христиан с вином. Потому что вино было сыном Богом. Оно выбрано Христом для вещества, которое в таинстве Евхаристии превращается в его кровь. Запивают тоже вино, смешанное с водой. То есть употребление христиан вина уже как бы узаконено церковью. Устав определяет количество в среднем выпиваем вина в праздник, в разрешенный день, когда вино разрешено, разрешает, указывает количество. Но не говорится вообще не пей. А именно разрешает вино и такого именно количества, там, три чаши и так далее. И поэтому была проблема, если бы не было, апостол бы не понял. Потому что, а что, остальным можно? И остальным тоже не надо увлекаться. Ну, чем-то таким посторонним, да? Но ристалищами, конными там и так далее, конечно, тоже нельзя заниматься. Но в данном случае апостол указывает, наверное, на то, что как бы внутри церкви было проблемой, а не со стороны привлекало христиан, ну, отвлекало как бы какие-то там дела тьмы. И поэтому, как бы, не сказал, не пейте вина, не упивайтесь, то соблюдайте меру. Почему? Потому что от чрезмерного употребления вина бывает распутство. Адромисин сказал, что блуд в вине бывает, да? То есть получается, что злоупотребление винопитием приводит к ослаблению контроля, освобождаются страсти, которые у нас, они как бы связываются заповедями, подвигами, таинствами. А тут раз, и мы даем опять свободу воли. И страсть, особенно плотская, поскольку мы именно плоть ослабляем вином и контролем, то плотская страсть, то есть в виде распутства, начинает так или иначе проявляться. Это было замечено им, и поэтому он справедливо указывает, чтобы обратить на это внимание и не допускать. Но исполняйте с духом. То есть противопоставьте как бы плотскому вот этому веселению духовное наполнение. То есть исполняйтесь духом. Вот. А для того, чтобы исполняться духом, то надо делать дела, которые и дают возможность нам исполняться духом. То есть вспоминаем беседу преподобного Сенцровска. Да, смотри, он записан, донесен до нас, что цель христианской жизни есть стяжание Духа Святаго. То есть ищем, какие дела лично для нас наставляют Духа Святаго, и делая эти дела, исполняемся. Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И мы во имя Господа Иисуса Христа примем к сведению сегодняшнее поучение и используем Его славу и для своего спасения. Аминь.